«Открытая студия».
Как всегда, в это время стартует программа «Открытая студия». Я ее ведущая Олеся Руденкова. В гостях у нас старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Дмитрий Шалабасов. Дмитрий Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Прежде чем приступить к нашей беседе, по традиции также озвучу телефон прямого эфира 34 11 34, номер, по которому вы можете дозвониться и задать свой вопрос в прямом эфире. Ну, а мы, конечно же, постараемся на него ответить. Дмитрий Сергеевич, проблема половых посягательств в отношении несовершеннолетних – одна из серьезнейших в современном обществе. Эта проблема касается всех и каждого в нашей стране. Этой проблеме уделяется огромное внимание. В Гомельской области недавно завершилась специальная программа, которая называлась «Детство без насилия». Давайте расскажем о ее главных целях и задачах, и, может быть, подведем какой-то своеобразный итог.
Да, проблема педофилии для Гомельской области и для республики в целом, она остается актуальной. Если проводить анализ преступлений рассматриваемой категории, то за последние 7 лет их количество у нас возрастает, у нас наблюдается тенденция роста. Не стоит сразу паниковать и думать о том, что у нас какая-то сложилась негативная ситуация. Это скорее вызвано тем, что на уровне правительства принято ряд программ, которые направлены на консолидацию усилий всех заинтересованных субъектов, учреждения образования, здравоохранения, значит, культуры, понятное дело, органов внутренних дел. Именно консолидация усилий этих учреждений, направленных на выявление и пресечение таких преступлений. Поэтому основная наша цель и задача – это достичь отклика в обществе, чтобы люди стали, ну, перестали стесняться и замалчивать эти факты, и, значит, стали говорить о них открыто, сообщать о них в милицию. С этой целью с 7 по 31 октября на территории Гомельской области прошла специальная программа «Детство без насилия». В рамках данной программы были размещены информационные материалы в средствах массовой информации, более 300 материалов в различных средствах массовой информации. Значит, проверялись семьи, находящиеся в социально опасном положении. Их у нас было проверено 1335 семей на территории Гомельской области. Проводилась отработка детских интернатных учреждений, то есть это учреждения, которые предусматривают круглосуточное пребывание детей. Детские дома отрабатывались, в том числе детские дома семейного типа. Значит, если говорить о результатах акции, то определенные я могу назвать из них. Во-первых, за время проведения акции было возбуждено 33 уголовных дела на территории Гомельской области. Из них 15 по фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, 7 по фактам распространения и изготовления порнографических материалов, связанных с детьми, то есть детской порнографией, и 11 фактов распространения порнографических материалов в адрес несовершеннолетних. То есть это когда лицо, достигшее совершеннолетия до 18 лет, распространяет порнографические материалы лицу, не достигшему совершеннолетия. Хотелось бы отметить своеобразный результат, то что из этих 33 преступлений 10 непосредственно были выявлены, получена информация в ходе акции. То есть мы достигли какого-то результата, мы проинформировали общество, проводили семинары, тренинги в школах, учреждениях образования, и наша работа нашла определенный свой отклик. Люди стали сообщать о каких-то фактах, которые имели ранее место, но как бы тема этого общества, вы понимаете, у нас достаточно закрытая, табуированная. Люди не хотят на это распространяться, на эту тему, тем более пострадавшие, чтобы потом, скажем так, не показывали пальцем в обществе, чтобы коллектив не отвергал, особенно детский коллектив. Вот, поэтому я доволен, скажем так, результатами проведенной работы в этом направлении. 10 преступлений, это инициативно выявленных, это достаточно большое количество.
Очень хорошо, что люди перестали молчать и что подключаются неравнодушные граждане, которые помогают раскрывать подобные преступления. Расскажите об оперативной обстановке по противодействию педофилии. Какая ситуация характерна конкретно для нашей территории, для Гомельской области?
Значит, на территории Гомельской области за 10 месяцев, если уже говорить о статистике, да, за 10 месяцев зарегистрировано 157 преступлений рассматриваемой категории. Это на 44 преступления меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вроде бы снижение хорошо, ну, скажем так, наши усилия оправдываются, но необходимо понимать, что из этих 157 преступлений, 55 – это факты добровольного вступления в половой контакт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. То есть уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 168 Уголовного кодекса. 55 преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 Уголовного кодекса. И это насильственное преступление, изнасилование и иные действия сексуального характера. И 47 преступлений, предусмотренных статьей 169 Уголовного кодекса. Это так называемые развратные действия. Это когда лицо, достигшее 18-летнего возраста, ведет беседы, переписки в социальных сетях, совершает какие-то иные действия, направленные на вызывание полового влечения у лица, не достигшего 16-летнего возраста. При этом количество выявленных нами преступников незначительно меньше, чем в прошлом году. То есть, если в этом году мы говорим о 78 преступниках, которых мы установили за 10 месяцев, то в прошлом году их было 89 злоумышленников. Не настолько большое снижение у нас наблюдается уголовно наказуемых деяний. То есть количество подозреваемых практически такое же, как в прошлом году. Такую значительную, скажем так, прибавку по количеству выявленных преступлений в прошлом году на территории Гомельской области обеспечили фактически 3 подозреваемых, которые совершили по большому количеству преступлений каждое. В отношении одного из них, например, жителя города Гомеля, было возбуждено 42 уголовных дела.
Ого, да, какие цифры.
В отношении одного человека. То есть успокаиваться не стоит, несмотря на то, что общее снижение у нас есть, проблема остается актуальной, и надо работать в этом направлении, как бы продолжать.
Дмитрий Сергеевич, дети, конечно же, это самые уязвимые жертвы преступлений против половой неприкосновенности. Расскажите, сколько детей с начала года пострадали в Гомельском регионе от сексуального насилия, и меняется ли эта цифра из года в год? Какова динамика?
Значит, за 10 месяцев текущего года нами установлен 101 ребенок, пострадавший от действий педофилов, из которых 48 являются малолетними. Малолетними, поясню, это не достигшими 14-летнего возраста не являются, да, 48 человек. Значит, цифра эта меньше, чем в прошлом году. Опять же, вернусь к тому, что сказал ранее, это обусловлено тем, что в прошлом году был выявлен ряд многоэпизодных уголовных дел, которые, к слову, были, скажем так, совершены в глобальной сети интернета, эти преступления. То есть злоумышленник вел переписки в социальных сетях с большим количеством девушек, и несовершеннолетних, и малолетних. Вот, поэтому, как я уже сказал, 42 уголовных дела в отношении него было выявлено. Вместе с тем, эта цифра достаточно у нас как бы стабильная из года в год. Повторюсь, обусловлено цифровизацией нашего общества, тем, что несовершеннолетние дети в настоящее время большинство своего свободного времени проводят в сети интернет, и родители далеко не всегда знают и предполагают, чем занимается ребенок в сети интернет. Анализом переписок, которыми я занимаюсь, я наблюдаю, что ребенок ведет диалог со злоумышленником и в 2, и в 3 часа ночи, в то время как родители спят, ребенок достает гаджет и начинает исследовать мир, скажем так. Но не всегда эти исследования заканчиваются для него успешно.
Советы и рекомендации для родителей и детей мы дадим чуть позже. А пока у нас небольшая музыкальная пауза. Через несколько минут мы вернемся в эфир и продолжим нашу программу.
Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». Мы продолжаем нашу беседу. В гостях у нас старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облсполкома Дмитрий Шалабасов. Дмитрий Сергеевич, до музыкальной паузы вы озвучили нам цифры, и эти цифры, мягко сказать, пугающие. И, к сожалению, эта официальная статистика не отражает полную картину половых посягательств, совершенных в отношении детей. Конечно же, сложность ведения вот этой статистики по половым преступлениям в отношении несовершеннолетних обусловлена, в частности, и тем, что родители и дети до сих пор молчат. Они скрывают все то, что происходит, и стараются не выносить это дальше своего дома. Расскажите, вот на ваш взгляд, почему сегодня так важно говорить об этой проблеме?
Ну, как я уже ранее говорил, наша цель и задача совместно с другими субъектами профилактики найти отклик в обществе. То есть деяния рассматриваемой категории являются наиболее латентными, наиболее скрытыми преступлениями, поскольку зачастую ни злоумышленник, ни жертва не заинтересованы о том, чтобы обнародовать эту информацию. И поэтому и важно говорить об этом, чтобы дети и их законные представители понимали, что травмирующее это событие, его ребенку не получится никогда уже в жизни забыть, и чтобы его пережить, чтобы не осталось каких-то проблем с психическим здоровьем у ребенка, с его эмоциональным состоянием, необходима помощь специалистов, в том числе психолог. Поэтому в рамках национального механизма оказания помощи несовершеннолетним пострадавшим от сексуального насилия и эксплуатации у нас есть механизмы, собственно, оказания этой помощи. Мы всех обратившихся детей, во-первых, не разглашается информация никаким, скажем так, посторонним лицам, не участвующим в уголовном процессе об этом происшествии, об этом событии, да, чтобы не травмировать ребенка. Во-вторых, привлекается психолог квалифицированный, который оказывает помощь и помогает ребенку пережить этот травмирующий опыт. Вот. Поэтому непосредственно его и важно. У нас еще могу привести такие примеры, что в тех случаях, когда ребенок стал жертвой сексуального насилия, однако это, скажем так, не было известно правоохранительным органам, эта ситуация была там замолчено, каким-то образом забыто. Есть такие прецеденты, когда эти дети в дальнейшем становятся сами преступниками. То есть травмирующий опыт этот изменил психику человека, и человек уже в дальнейшем сам совершает действия сексуального характера в отношении своих несовершеннолетних, малолетних родственников. Имели место и такие случаи.
Дмитрий Сергеевич, жертвой сексуального насилия может стать любой человек, независимо от возраста, от пола, от профессии. И вопреки все-таки распространенным стереотипам, такого рода преступления совершают не только мужчины, но и женщины. Это могут быть как знакомые ребенку люди, так и родственники, так и преподаватели в школах или в каких-то других учебных заведениях, соседи. Кто угодно. Вот расскажите, какие сегодня существуют преступные схемы вовлечения подростков в сексуальные отношения? Кто чаще всего стоит за этими схемами?
Значит, тут вопрос такой объемный. Я бы его разделил на две части. Во-первых, сразу хотелось бы оговориться, что какой-то портрет педофила создать практически невозможно. Единственное, что можно сказать о злоумышленнике, что с 98% вероятностью это мужчина. Как правило, среднего возраста. Да, вы правильно сказали, у нас есть прецеденты, даже в этом году возбуждались уголовные дела в отношении женщин, которые совершали как развратные действия, так и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних детей. Ну, вот. Вместе с тем, какие существуют схемы. Как я уже говорил ранее, интернет в наши дни стер все коммуникационные границы. Теперь, если, собственно, онлайн-пространство и не является местом преступления, да, если непосредственно там не происходит какая-то развратная переписка, распространение порнографии, то зачастую это то место, где преступник находит себе жертву. Если раньше, скажем так, круг жертв педофила мог ограничиться его родственниками, его знакомыми, какими-то соседями, проживающими в непосредственной близости от него детьми, то теперь эти границы стерты, и злоумышленник не ограничен в выборе, скажем, будущей жертвы. Какие схемы существуют? В основном злоумышленник, как я уже сказал, находит свою жертву в социальных сетях. Внимательно изучает профиль социальный ребенка, его интересы, сферу их, его какие-то пристрастия, друзей, смотрит знакомых, место учебы. Ну вот. И из этого уже либо модифицирует собственную страницу в социальной сети, чтобы походить на знакомого, на какого-то лицо примерно того же возраста, того же пола. У нас есть случаи, когда взрослые мужчины под видом девочек общаются с девочками, начинается общение как дружеское, потом оно переходит там на различные биологические процессы, там разговоры про менструацию, про что-то еще, и в дальнейшем уже происходит непосредственно переписка на сексуальные темы. Ну, ребенок вовлекается в такие действия, не понимая, собственно, с кем ведет диалог. Злоумышленник, как я уже сказал, притворяется лицом того же пола. Это такая ситуация у нас называется груминговой. Потом, наверное, подробнее поговорим об этом. Есть другие ситуации. К сожалению, об этом не очень приятно говорить, но имеют место факты, когда дети добровольно начинают диалог со злоумышленником, понимая, осознавая о том, что общаются со взрослым человеком на сексуальные темы. И практика показывает, что аспекты половой жизни начинают интересовать наших детей уже с 10-11 лет. То есть доступность информации в связи с наличием у всех гаджетов различных, да, с наличием доступа к сети интернет, доступность информации об аспектах половой жизни интересует детей, скажем так, приводит их к тому, что они начинают свою сексуальность изучать уже с 10-11 лет. В своей практике я сталкивался с тем, что вот осматривал у 11-летней девочки мобильный телефон, в котором было одно интересное сообщество в мессенджере Telegram, так называемое Luxury Girl, в котором в сообществе даются инструкции, как безопасно заниматься проституцией, как изготавливать интимные снимки таким образом, чтобы специальное программное обеспечение не распознало твое лицо. Как фотографироваться таким образом, как выводить заработанные деньги на электронные кошельки, как покупать криптовалюту и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас, к сожалению, имеют место случаи, когда дети осознанно изготавливают с личным участием порнографические материалы и в дальнейшем их продают. Ну, скажем так, существенных каких-то рычагов здесь для вовлечения не требуется. Это в основном это материальная составляющая. Как правило, как какие-то подарки, именно денежные переводы. Вот. Таким образом, зачастую вовлекаются дети в подобные действия. У нас в одном из районных центров был прецедент, когда девушка познакомилась в социальной сети ВКонтакте с мужчиной, который предложил ей за денежное вознаграждение наблюдать за тем, как он мастурбирует. В дальнейшем, скажем, под уже предлогом получения материального вознаграждения, девушка отправила ему свой интимный снимок, интимную фотографию своих половых органов, и уже этот злоумышленник ребенка шантажировал этим снимком и понуждал вступать с ним в половые контакты.
Ой, все очень даже печально. Вы говорите, прям мурашит на самом деле от подобных историй. Дмитрий Сергеевич, мы продолжим нашу беседу, но буквально через несколько минут.
Открытая студия.
Это программа «Открытая студия». Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня на вопросы отвечает старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облсполкома Дмитрий Шалабасов. Дмитрий Сергеевич, есть еще такие слова, которые, наверное, немногие понимают и немногие знают их значение. Груминг и секстинг. Давайте немножко остановимся на этих понятиях и предусмотрена ли какая-то ответственность за подобные деяния.
Давайте начнем с такого понятия, как секстинг. Это не какое-то уголовно наказуемое деяние, это просто явление современной нашей жизни. Это переписка на сексуальные темы. Как правило, происходит в социальных сетях и мессенджерах. Сама, повторюсь, сама собой не несет никакой уголовной ответственности. Однако таит в себе определенные опасности. В ходе секстинга, как правило, несовершеннолетние дети во время переписки на сексуальные темы отправляют злоумышленнику по его просьбе интимные изображения. Данные изображения, данные снимки, видеофайлы потом могут служить рычагом для шантажа. И тогда уже начинается другое, скажем так, уже непосредственно уголовно наказуемое деяние, которое в европейской традиции, в принципе, в мировой, называется грумингом или еще носит название сексторшн. Сексторшн – так называемое сексуальное вымогательство, когда под угрозой распространения компрометирующего материала совершеннолетнего понуждают к тем или иным действиям сексуального характера, либо к изготовлению новых, других, скажем, интимных материалов и распространению этих материалов в адрес злоумышленника. За это у нас в Республике Беларусь предусмотрена уголовная ответственность как по статье 169 Уголовного кодекса, это так называемое развратное действие, охватывается данный состав преступления уголовной ответственностью по статье 169. По статье 170, если говорить об этом сексторшене, которую я уже сказал вам, да, это у нас статья 170, часть 2 ее, а именно понуждение к действиям сексуального характера. И статья 343, также здесь у нас фигурирует 343 статья Уголовного кодекса, у нас предусматривает уголовную ответственность за распространение порнографических материалов лицом, достигшим 18-летнего возраста, в адрес лица, не достигшего 18-летнего возраста. Ну, если говорить о самых тяжких деяниях, которые возможны в данной сфере, это у нас статья 343, примечание 1, то есть изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего, влечет за собой уголовную ответственность по третьей части до 13 лет лишения свободы. Вот непосредственно это и есть груминг. Да? Груминг, возможно, вы владельцы домашних животных слышали об этом, да, когда животное отвозят к грумеру, грумер его чешет, стрижет, всячески делает приятно. И преступления груминговые – это так называемые приятные преступления. До определенного момента ребенок не понимает, что попал в груминговую ситуацию, что в данный момент, непосредственно момент времени, в отношении него совершается преступление. Почему ребенок не понимает? Потому что друг, которого он нашел в интернете, все понимает, поддерживает. В тех ситуациях, когда у родителей там не нашлось времени на этого ребенка, у этого друга всегда найдется время, он поддержит, он даст какой-то совет, там, поделится какой-то информацией и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор, пока не получит все необходимое от ребенка. Зачастую, это, как я уже говорил, это интимные снимки, либо какие-то действия сексуального характера. Когда грумер достиг своей цели, когда он поимел компрометирующий материал на ребенка, тогда в этой ситуации у нас уже заканчивается приятная часть и начинается тот самый секс-торшен, о котором я говорил, то есть сексуальное вымогательство, когда под угрозой распространения этих вот компрометирующих материалов ребенка понуждают к различным действиям. Вроде бы преступление бесконтактное, вроде бы ничего страшного. Это, к сожалению, самое ошибочное мнение большинства родителей и законных представителей. Ну, вроде бы моего ребенка никто пальцем не трогал, ничего страшного, можно в милицию не обращаться, можно об этом забыть. Хотелось бы, чтобы понимали, что у этой проблемы есть две стороны. Во-первых, каждая переписка или изображение, которое вы удалили из устройства ребенка, вы кого-то освободили от уголовной ответственности. Вы не сообщили в правоохранительные органы, соответственно, кто-то избежал наказания. Вот этот вот персонаж, у которого 42 уголовных дела в 2023 году возбуждены, да, их же могло быть не 42, их могло быть 2, 1. Если бы на первоначальном этапе родители этих детей, которые видели с ним переписки, обратились в правоохранительные органы, и мы бы, скажем, отреагировали. Соответственно, жертв могло бы быть гораздо меньше. Это первый нюанс. Второй нюанс. Не хотелось бы, чтобы люди думали, что эти преступления невинны и, скажем так, не имеют какой-то общественной значимости. Почему? Потому что из своей практики могу рассказать, что те действия, к которым понуждают детей в груминговой ситуации, злоумышленники, оставляют в их памяти, скажем так, неизгладимые следы. У нас были случаи, когда девочка вела переписку с преступником, отправила ему, опять же, под предлогом обсуждения менструации, отправила свои интимные снимки половых органов. И после этого, под угрозой распространения этих интимных снимков, преступник заставил ее вступить в орально-генитальный половой контакт с 6-летним братом, снимать это на видео и отправить его адрес.
Ой, какой кошмар.
То есть преступление вроде бы бесконтактное. Преступник к ребенка руками не трогал. Такие ситуации приводят к тому, что у нас были попытки парасуицида у детей после попадания в груминговую ситуацию. И, к сожалению, правоохранительные органы узнают об этом уже когда изучают устройство ребенка, который лежит в реанимации, слава богу, если в реанимации, и находят там вот эти электронные следы переписки. Поэтому не стоит думать, что эти преступления, скажем, не имеют большого общественного значения, и они его имеют, и ни в коем случае нельзя прощать такие действия каким-то злоумышленникам.
Дмитрий Сергеевич, а если ребенок не может поделиться, вот что произошла такая беда с родителями, может ли он, например, непосредственно обратиться в милицию и разрешить этот конфликтный момент?
Конечно, он может обратиться и в правоохранительные органы, он может обратиться и к психологу, который, в свою очередь, найдет способ сообщить милицию об этой ситуации. У нас на территории Гомельской области, города Гомеля, есть несколько центров на базе 3-го филиала детской поликлиники и на базе центральной поликлиники города Гомеля есть у нас центры дружественные детям, центр подросток и центр, если я не... Юность, по-моему, если я правильно помню. Там работают психологи, которые могут помочь в этой ситуации. Конечно же, ребенок может обратиться и сам в правоохранительные органы. Законодатель никаким образом не ограничил ребенка в этих правах.
Дмитрий Сергеевич, да, продолжим нашу беседу буквально через несколько минут. У нас уже на очереди музыкальная пауза.
Открытая студия.
Мы продолжаем нашу беседу. Говорим сегодня со старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облсполкома Дмитрием Шалабасовым. Дмитрий Сергеевич, много актуальных и важных вопросов мы с вами обсудили. Еще много всего интересного хочется у вас спросить, но, к сожалению, время наше ограничено. Еще один интересный вопрос. Преступники, конечно же, используют различные тактические приемы в целях завладения интимными фотографиями и видеоизображениями несовершеннолетних. Об этом мы с вами говорили сегодня не раз. Расскажи, вот каковы должны быть действия ребенка, если вдруг кто-то в интернете или в социальных сетях предлагает, например, какое-то вознаграждение, может быть, деньги за интимные фотографии или видео? Как быть ребенку, как не забояться и правильно среагировать в этот момент?
Ну, хотелось бы отметить, что в первую очередь должно быть взаимодействие, взаимопонимание у родителя с ребенком. То есть зачастую в своей практике сталкиваюсь с тем, что когда нахожу этих детей, которые пострадали от действий того или иного злоумышленника, и прихожу к родителям, общаюсь с ними, первая реакция законного представителя звучит примерно так. Больше ты никогда телефон не увидишь. Телефон, там, планшет, компьютер, я отключу тебе интернет и так далее. Поэтому дети зачастую не заинтересованы в том, чтобы обнародовать эту информацию и говорить об этом родителям. Хотелось бы, чтобы меня услышали, наверное, и законные представители, и сами несовершеннолетние. Не стоит таким образом реагировать на эту ситуацию. Если ребенок не сможет поделиться со своим родным человеком, то возникает вопрос, с кем же он должен поделиться, как же он должен действовать. Поэтому я убежден в том, что ребенок должен рассказать законному представителю своему, либо, если контакт каким-то образом осложнен законным представителем, он может обратиться к школьному психологу, к социальному педагогу, сообщить об этой ситуации. Ни в коем случае не удалять следы этого преступления в своем телефоне, в своем там, планшете, в социальных сетях. Почему? Потому что, как я уже говорил ранее, каждая удаленная переписка, заблокированный неадекватный пользователь – это амнистированный нами с вами человек, который не понес никакой уголовной ответственности и, самое что обидное, продолжил свою преступную деятельность, и от его действий в дальнейшем могут пострадать другие несовершеннолетние. Общие рекомендации хотелось бы озвучить для родителей и для детей. У нас был именно подобного рода случай, когда девушка попала в груминговую ситуацию. Это было в одном из райцентров. И, значит, именно грамотные, ну, скажем так, не то чтобы профессиональные, но грамотные действия родителей позволили установить личность преступника. То есть никто не удалил эту переписку, не стали, как обычно у нас родители, когда находят подобного рода материал в устройстве ребенка, начинают угрожать преступнику: мы тебя посадим, мы тебя там подвергнем таким-то там мукам и истязаниям. Не стоит этого делать. Мы смогли продолжить оперативную игру, то есть от имени ребенка вести в дальнейшем диалог со злоумышленником, потому что на момент обращения этих людей он не был установлен, мы не знали, кто это. Назначить ему встречу этому человеку от имени ребенка, ну и, соответственно, задержать его, когда на встречу, вопреки его ожиданиям, приехал наряд милиции, а не 14-летняя девочка. Поэтому какие-то хотелось бы подвести минимальные принципы безопасности. В любом случае, это, конечно же, эмоциональный контакт родителя и ребенка такого уровня, на котором ребенок будет рассказывать о своих каких-то проблемах, с которыми он столкнулся в сети интернет или в жизни, где угодно. Это как бы не хотелось детям иметь определенную там автономность, да, личное пространство и все остальное, родитель должен владеть информацией о тех социальных сетях, которые использует ребенок, о наименовании аккаунтов, которые он использует, да, чтобы родитель понимал, да, что вот это аккаунт моего там сына или моей дочери. Можно обыграть эту ситуацию как угодно. Можно подписаться на соцсетях на своего ребенка, там, увеличить у него количество подписчиков, ему будет интересно, приятно от этого. Ну, в любом случае, надо дружить со своими детьми. В свою очередь, есть различные приложения родительского контроля. повторюсь, что зачастую вот эти переписки с злоумышленниками происходят далеко за полночь. И есть опции в приложениях родительского контроля, которые позволят отключать интернет в определенное время суток, чтобы ребенок не имел доступа в сеть, либо контролировать просматриваемый контент, посещаемые сайты, социальные сети и так далее. Что в значительной степени убережет ребенка от того негативного влияния, которое у нас присутствует в сети интернет. Также, конечно, у ребенка должен быть закрытый аккаунт в любой социальной сети, чтобы злоумышленник не смог скопировать содержимое, фотографии, видео, не смог потом их модифицировать и шантажировать ребенка этими изображениями. Также не стоит детям добавлять к себе в друзья в социальных сетях и мессенджерах посторонних, незнакомых людей. Потому что те люди, с которыми вы не знакомы в реальной жизни, вряд ли могут быть безопасны. Как говорится, претензий потом будет предъявить некому. Ну и одна из рекомендаций – не использовать анонимные чаты. Зачастую подростки для знакомства используют анонимные чаты, полагаясь на их анонимность. Вместе с тем, на момент знакомства ребенок думает, что на, скажем так, другом конце провода находится человек, который не владеет никакими сведениями о его личности, в связи с чем с человеком можно общаться на любые темы, можно отправлять любые изображения, никто никогда не узнает личность этого ребенка. Так вот, в большинстве случаев дети заблуждаются. Злоумышленник уже владеет информацией о том, с кем он общается, и в дальнейшем полученной информацией, полученными изображениями может шантажировать этого ребенка.
Очень важно, чтобы все эти советы и рекомендации были услышаны, учтены не только детьми, но и родителями. И вот хочется немножко остановиться на профилактической работе. Вот какая работа ведется на сегодняшний день, может быть, в учреждениях образования, встречи в трудовых коллективах? Как доносите вот эту информацию до каждого?
К слову, да, во время акции «Детство без насилия» нами было проведено огромное количество различных семинаров, тренингов, круглых столов, родительских собраний, просто собраний с учащимися учебных заведений, на которых, в принципе, доводились вот эти принципы безопасности, о которых я говорю, доводилась статистика по преступлениям, способы, основные способы и методы, которые используют преступники для совершения преступлений. У нас проходили семинары с сотрудниками учреждений здравоохранения. Доводилось требование законодательства, да. У нас есть такое постановление Совета министров 1192 2016 года, которое предписывает сотрудникам медицинских учреждений передавать информацию о фактах вступления в половую жизнь до 16 лет в органы внутренних дел. Также проходила неоднократно работа с психологами и социальными педагогами учреждения образования. Им доводились признаки сексуального насилия, как его можно выявить у детей. Проводились психологические тестирования в отношении групп несовершеннолетних, наиболее подверженных риску, скажем так. И это имеет свои определенные результаты, да, дает нам информацию о лицах, которые могли пострадать от противоправных действий, которые в дальнейшем мы проверяем, и зачастую она подтверждается.
Дмитрий Сергеевич, благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам в студию. К сожалению, эфирное время подошло к своему завершению. Я благодарю вас за то, что стали участником нашего эфира. Также благодарю наших радиослушателей за то, что этот эфирный час провели вместе с нами. Всего хорошего. До свидания.
Открытая студия.